Издательство «Эксмо». Кира Гэмбри. «Рубиновая девочка». Текст читает Анастасия Портная. Пролог. Потом она объясняла бы, что нашла ребенка на пристани.
«Он просто лежал на пирсе», — говорила бы она.
«И любой бы, кто проходил мимо, мог бы его заметить».
Но это была ложь. На самом деле она выловила его из моря в небольшой скалистой бухте на самом севере, куда не забредали островитяне. Клео Коллинз не хотела никому признаваться, почему отправилась туда. Охранить секреты она умела. Но еще лучше, она владела навыком спасения беззащитных. Она бережно укутала крошку в свой плащ и прижала к груди. Удивительно, но та совсем не казалась замерзшей, хотя еще недавно лежала без одежды в ледяной воде. Ее крошечные ручки были теплыми, а щечки розовели.
«Раскраснилась, как сладкое яблочко», — сказала Клео. «Думаю, я буду звать тебя Руби. Как считаешь?»
Малышка явно ничего не имела против. Она задумчиво прислушивалась к крикам чаек, сливающимся в прекрасную мелодию. Клео оглядела лысую головку и почувствовала в глубине души какое-то движение. У нее уже было множество маленьких подопечных, которых она совершенно спокойно выпускала обратно на природу. Птицы со сломанными крыльями, бездомные коты, одинокие детеныши тюленей. Но теперь она вздрагивала при мысли, что ей придется отказаться от теплого свертка в руках.
«Руби», — произнесла она медленно и немного торжественно.
Ветер сорвал это слово с ее губ и пронес над морем.
«Маленькая, храбрая Руби, я верю, что судьба принесла тебя в нужное место».
Глава первая. «Рука судьбы» и «Ваниль». Все началось с торта с крыжовником. Часто говорят, что собаки чуют надвигающуюся беду. Они замечают, если кто-то начинает заболевать, и предчувствуют бурю, когда на безоблачном небе еще светит солнце. Для меня катастрофа того утра пахла фруктами, маслом и ванилью. В маленькой пекарне Кэтлин у меня вдруг побежали мурашки по коже.
«Это еще что за ерунда?» —
спросил кто-то за моей спиной квакающим голосом. В следующий момент мимо меня промчался старый Фергюс, указывая узловатым пальцем на табличку рядом с витриной. «Сегодня к чаю торт с крыжовником по-домашнему». Было выведено на табличке округлым почерком Кэтлин. Сама Кэтлин стояла за прилавком и приветливо улыбалась. Такая же маленькая и круглая, как и ее буквы.
«Я знаю, что сегодня вторник», — сказала она, «и что по вторникам у нас обычно шоколадный тортик. Но сегодня я решила попробовать что-то новенькое».
Старый Фергюс сморщил нос. Можно было бы назвать его утренним ворчуном. Да только он ворчал и ругался себе под нос целыми днями. Но после привычного кусочка торта по утрам его настроение немного улучшалось. Пока он его не съел, ему лучше не попадаться. Это на острове было всем известно.
Вообще, тут все знали все обо всех. По крайней мере, некоторые так думали.
«По-домашнему? Это еще что такое?»
продолжал выговаривать Фергюс.
«Ты это написала просто, чтобы название лучше звучало».
Улыбка Кэтлин перестала быть такой широкой.
«Этот торт испечен в этом доме, с ягодой из моего сада. Это все».
«Но это ничего не значит», —
ответил Фергюс тоном полицейского, который нашел доказательства ужасного преступления.
«Что это вообще за глупая идея менять торт дня? Ты должна понимать, что это вызовет проблемы».
Кэтлин вздохнула и провела рукой по волосам, оставив в своем русом пучке две светлые пряди. Либо след от муки на пальцах после работы с выпечкой, либо она на глазах сидела от таких клиентов. Конечно, я знала, что Ирландию называют страной сказок и легенд. Суеверные люди — тут не редкость. В том числе и на таком маленьком уединенном острове, как Патч. Но старый Фергюс зашел в своих суевериях слишком далеко. Будто услышав мои мысли, он вдруг повернулся ко мне.
«Эй, Робби, а где, собственно, твоя бабушка? Тринадцатилетка, которая уже в 9 утра слоняется сама по себе. До добра это не доведет, мисс Фейри Гейл».
Произнося мое имя, он, как обычно, злобно сморщил лоб. Он был твердо убежден, что если фамилия связана с волшебными существами, это может накликать на человека беду. А мне наоборот, очень нравится моя фамилия Фейри Гейл, что означает «шторм феи». К тому же я точно знаю, почему меня так зовут. Нана рассказывала мне об этом бесчисленное количество раз. Как она нашла меня почти 13 лет назад, как с тяжелым сердцем вызывала полицию. Ей хотелось просто оставить меня себе, но, увы, это было бы незаконно. Но на ее счастье погода скоро совсем испортилась. Проплыть по морю с младенцем стало невозможно. Этот шторм длился 2 недели, и после этого нас с Наной уж точно нельзя было разлучать. Вот ей и позволили удочерить меня. «Этот шторм подарил вам этого ребенка», сказала с улыбкой сотрудница детского департамента, пока заполняла свои формуляры.
«Может быть, не обошлось без волшебства?» ответила Нана.
И тут обе поняли, какую мне лучше дать фамилию. Именно она теперь заставляла дрожать старого Фергюса. Я привыкла не обращать внимания на выражение лица старика и отвечать только на его вопросы. «Ночью Нане пришлось идти к овце, у которой разболелся живот», — объяснила я. «Поэтому сегодня она спит дольше обычного, а я понесу ей завтрак».
«Овца, у которой разболелся живот?
Пробормотал Фергюс.
«Наверное, она облопалась торта из крыжовника».
«Ну, хватит».
Кэтлин живо выставила на витрину перед Фергюсом тарелку с куском торта. Вилка со звоном упала рядом.
«Ты сейчас попробуешь и признаешься, что получилось вкусно».
С выражением крайнего презрения Фергюс взял вилку и поднес ее ко рту.
«Вкусно!» —
прошипел он с такой интонацией, будто жевал подошву.
«И очень кисло. Но... кто сказал, что торты обязательно должны быть сладкими, как, ну, я не знаю, как, например, шоколад?»
Кэтлин сразу сникла.
«Я возьму 2 куска такого торта», — сказала я быстро, «и кулек разных конфет вперемешку, пожалуйста».
Если что-то и заслуживало на 100% название по-домашнему, так это самодельные сладости, которые готовила Кэтлин. Карамельные и сливочные конфетки, дрожже с фруктовым соком всех цветов радуги. Я никак не могла ими наесться. Лицо Кэтлин тут же засияло. Заворачивая мне тортик, она бросила примирительный взгляд в сторону Фергюса.
«А знаешь, почему на самом деле я сегодня испекла другой торт?» — спросила она его. «У меня закончился шоколад, и вчера Кормак уехал за пополнением запасов, а на материке он встретил 2 туристов, мужчину и подростка из Америки. Они пропустили корабль и, можно сказать, застряли. Так вот, мой дорогой Кормак предложил забрать их сюда».
«Ага!»
Фергус бросил вилку и, прищурившись, пристально взглянул на Кэтлин.
«Отпускники! Я так и знал, что тут не так».
Кэтлин измученно выдохнула. «Только не начинай опять!» — крикнула она, засыпая мне конфеты в кулек. «Твое бухтение по этому поводу все знают наизусть». «Это точно. Каждому жителю острова Патч множество раз приходилось слышать, как Фергюс жалуется на приезжих. При том, что туристы почти никогда сюда не приезжают, ведь хватает других, более популярных островов, которые не слишком удалены от ирландского побережья. Путешественников Фергюс мог встретить только когда Кормак, муж Кэтлин, привозил их с материка вместе со своими покупками. Потом старик жаловался на них часами. Вот и сейчас он оскорбленно скрестил руки на груди. Однако, к моей радости, Кэтлин прервала его возмущенную тираду.
«Что это за туристы?» — спросила я с интересом. «И почему Кормак не привез их сюда еще вчера?»
«Этого я тоже не знаю», — призналась Кэтлин. «Когда я говорила с ним по телефону, связь была очень плохой. Наверняка у этих двоих возникли какие-то проблемы, которые им нужно было решить, и Кормак вместе с катером остался там ради них. Я честно жду, не дождусь наших гостей. Вы тоже?»
«Кэтлин О'Салливан», —
сказал Фергюс почти торжественно.
«В такие моменты очень заметно, что ты родилась на материке».
Тем временем Кэтлин насыпала кулек конфет и протянула мне его через витрину вместе с упакованными кусками торта.
«Передавай на небольшой привет», — добавила она, подмигнув мне. «И спроси заодно, как люди могут определить, что у овцы болит живот. Я знаю одного старого осла, у которого такое вздорное настроение, что это точно неспроста».
«Будет сделано!»
И я поспешила на выход из пекарни. Первую часть пути я бежала изо всех сил, чтобы поскорее оставить позади небольшое скопление домов. Помимо маленькой пекарни Кэтлин в центре острова, была крошечная школа вместе с библиотекой, церковь и Грэхэм Инн. Одновременно и гостиница, и ресторан, и паб. Еще и отделение почты, кстати. По сравнению со всем остальным островом, здесь было немного шумно, а я ни с кем не хотела разговаривать. Только добежав до дорожки, которая вела к дому Наны, я немного сбавила скорость. Надо мной светилось ярко-голубое небо, и в моем шерстяном свитере я слегка вспотела. Такая чудесная погода у нас бывала нечасто, даже в июне. Мы больше привыкли к тучам, густому туману и дождям. А когда остров Патч поворачивался к нам другой, дружелюбной стороной, он превращался в остров с картинки. Холмы переливались всеми оттенками зелени. В воздухе разносилось щебетание птиц, и кусты можжевельника источали дивный аромат. Но сейчас я была слишком взволнована, чтобы радоваться солнечному утру. Где-то в голове я еще слышала голос Кэтлин.
«Подросток?» — сказала она.
«Может быть, это девочка, с которой я могу подружиться?» Не хотелось это признавать, но в одном старый Фергюс был прав. Для 13-летнего ребенка ненормально проводить столько времени в одиночестве. Общеобразовательная школа на острове уже 2 года пустовала, а колледжа здесь никогда и не было. Поэтому остальные дети с острова переехали с их родителями на материк. Только я занималась дома со своей бабушкой, которая обучала меня на ветеринара. Ни за что на свете я бы не поменялась местами со своими бывшими одноклассниками, но так или иначе мне действительно одиноко. Особенно с тех пор, как и Брианна со своими родителями переехала в ближайший крупный город. Бри была для меня кем-то вроде лучшей подруги, и я по ней очень скучаю. С ней мы разделили бесчетное количество кульков конфет, вместе катались на пони местного фермера Орина и хохотали над мыльными любовными романами в библиотеке. Кроме того, мы могли болтать друг с другом почти о чем угодно, но только почти. Почему по вечерам у меня никогда нет времени, по-прежнему оставалось нашим с Наной секретом. Из-за этого Бри порой дулась на меня целыми днями. Возможно, из-за всего этого мы постепенно прикипели друг к другу, как это называла Нана. Впрочем, кажется, Бри не питала ко мне слишком уж теплых чувств. Прощаясь, мы решили, что будем писать друг другу письма каждую неделю. Нам казалось, это так очаровательно старомодно. Тем не менее, когда по понедельникам к нам приходило почтовое судно, то чаще всего для меня писем не было.